ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Шестая глава Бхагавад-гита, как она есть, Тхьяна-йога, тексты 20-23. Будем читать 20-й текст. Ятро парама те читам, нирудхам йога севая, ятра чайватманатманам, Пашьянатмани тушьяти, ятро парама течитам, нирутхам йога севая, ятра чайватманатманам, Пашьянатмани тушьяти. Ятра.
Ятра
в таком состоянии дел. Парамате прекращаются. Потому что человек чувствует трансцендентальное счастье. Читам. Умственная деятельность. Нирудхам. Удерживаемая от материи. Йога севая. Исполнением йоги. Ятра, в котором ча, также эва, непременно, атмана, чистым умом, атманом, я, пашьян, осознавая положение, атмани, в себе, тушьяти, становится удовлетворенным. Sukamatyantikam ta yatad buddhi grahyam atindriyam vetti yatra nachayvayam sthitarchala chitatvata yam labdhva cha param labham manyate natikam tata yasmin sthitona dukkhina guruna pi vichalyate tam vidyat dukasam yoga vyogam yogasam gitam. Перевод стихов. В стадии совершенства, называемой трансом или самадхи, ум человека благодаря занятиям йогой полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине, это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным. Прочитаем комментарий Шрилы Прабхупады. Занимаясь йогой, человек постепенно отрешается от материальных воззрений. Это первая характерная черта йоги. После этого человек впадает в транс или самадхи, означающий, что он осознал параматму через трансцендентальный ум, разум, но не отождествляя свое «я» с высшим «я». Методы йоги в большей или меньшей степени основаны на принципах системы Патанджали. Некоторые неправомочные комментаторы пытаются отождествить индивидуальную душу с параматмой, а манисты полагают, что это и есть освобождение. Но они не понимают истинной цели системы йоги Патанджали. В системе Патанджали принимается трансцендентальное наслаждение, но манисты не признают его, боясь поставить под сомнение теорию единства. Различие между знанием и познающим не признается манистами, но в этом стихе принимается трансцендентальное наслаждение через трансцендентальные чувства. Это подтверждается Патанджали Муни, знаменитым толкователем системы йоги. Этот великий мудрец утверждает в своих йога-сутрах, Purushartha Shunyanam Gunanam Pratiprasava Kaivalyam Svarupa Pratishtava Chiti Shaktirti. Это чити шакти, или внутренняя энергия, трансцендентальна. Пурушартха означает материально направленная религиозность, экономическое развитие, чувственное удовлетворение и, наконец, стремление слиться в одно со Всевышним. Это единство со Всевышним. Манисты называют кайвальям, но в соответствии с Патанджали кайвальям есть внутренняя или трансцендентальная способность, с помощью которой живое существо осознает свое истинное положение. Господь Чайтанья называет это положение чета-дарпана-марджанам, или очищение запыленного зеркала ума. Это очищение фактически является освобождением, или пхава-маха-давагни-нирвапанам. Теория нирваны также предварительно соответствует этому принципу. Бхагаватам это называется сварупина-явастити. Бхагавад-гита также в этом стихе подтверждает это положение. После нирваны или прекращение материальных действий, проявляются действия духовные или преданное служение Господу сознания Кришны. Как сказано Бхагаватам, сварупина вивастити – это истинная жизнь живого существа. Майя или иллюзия есть зараженная материальной инфекцией состояние духовной жизни. Освобождение от материальной болезни не означает разрушение изначального вечного положения живого существа. Патанджали также принимает это, говоря «кайвальям сваруб», «сваруба пратишта ва читишакти ити». Это читишакти, или трансцендентальное наслаждение, и есть истинная жизнь. Это подтверждается Веданта Сутри словами «анандамая пхясат». Это естественное трансцендентальное наслаждение является конечной целью йоги и очень легко достигается с помощью бхакти-йоги или преданного служения Господу. Бхакти-йога будет очень подробно описываться в 7 главе Бхагавад-гиты. В системе йоги, как описывалось в этой главе, существует два вида самадхи, называемых сампрагьята-самадхи и асампрагьята-самадхи. Когда человек достигает трансцендентального положения с помощью различных философских изысканий, это называется сампрагьята-самадхи. В асампрагьята-самадхи уже не существует никакой связи с мирскими наслаждениями, поскольку человек становится трансцендентальным по отношению ко всякого рода чувственному блаженству. Если йог оказался в этом трансцендентальном состоянии, он никогда уже не может утратить его. Деятельность йога безуспешна, если он не может достичь этого состояния. Современная так называемая практика йоги, которая включает в себя различные чувственные наслаждения, несостоятельна. Йог, позволяющий себе сексуальное наслаждение и прием одурманивающих веществ, просто насмешка над всей системой. Даже те йоги, которых привлекает ситхи, совершенство, не находятся на правильном пути. Если йог стремится к побочным эффектам занятий йогой, он не может достигнуть ступени совершенства, как утверждается в этом стихе. Поэтому людям, которые занимаются йогой ради впечатляющих акробатических трюков или демонстрации ситх, следует знать, что они уходят от истинной цели йоги. Лучший метод йоги в этом веке – сознание Кришны, причем этот путь несложен. Человек в сознании Кришны так счастлив в своих занятиях, что он не стремится ни к какому другому счастью. Существует много препятствий в этот век лицемерия для практики хатха-йоги, тхьяна-йоги или гьяна-йоги. В отношении же карма-йоги и бхакти-йоги таких проблем не существует. Пока существует материальное тело, человеку приходится идти навстречу потребностям тела, а именно есть, спать, защищаться и совокупляться. Тем не менее, тот, кто пребывает в состоянии чистой бхакти-йоги или в сознании Кришны, удовлетворяя потребности своего тела, не приводит в возбуждение свои чувства. Он лишь пользуется тем, что необходимо для поддержания жизни, извлекая, так сказать, максимальную выгоду из неудачной сделки и наслаждается трансцендентальным блаженством в сознании Кришны. Его мало волнуют случайные происшествия, такие как авария, болезнь, нужда и даже смерть любимого родственника. Но он пребывает в постоянной готовности исполнять свой долг в сознании Кришны или бхакти-йоги. Происшествия никогда не отвлекают его от исполнения обязанностей. В Бхагавад-гите сказано «Агам паина нитя стам ститикша свабхарата». Он сохраняет стойкость при всех таких непредвиденных обстоятельствах, ибо знает, что они приходящие, и не затрагивает его обязанностей. Таким образом, он достигает высшего совершенства в занятиях йогой. Ятро парамати читам нируттам йога севая, ятра чеватман атманам пашьян атмани тушьяти. В стадии совершенства, называемой трансом или самадхи, ум человека благодаря занятиям йогой полностью отвлекается от материальной умственной деятельности. Эта ступень совершенства характеризуется способностью человека осознавать свою сущность чистым умом и черпать радость и блаженство в себе самом. В этом радостном состоянии человек испытывает безграничное трансцендентальное счастье, ощущаемое через трансцендентальные чувства. Утвердившись на этом уровне, он никогда не отклоняется от истины и, достигнув ее, понимает, что нет большего выигрыша. Тот, кто находится в этом состоянии, никогда не бывает подвержен потрясениям, даже перед лицом тягчайших бедствий. Поистине это и есть настоящая свобода от всех страданий, возникающих от соприкосновения с материальным. Дхьяна-йога, 6 глава, тексты 20-23. Так, здесь описывается уровень совершенства, состояние ума в самадхи, в трансе. Это та цель, к которой стремятся йоги. Эта цель очень желаемая и привлекательна. То есть каждый хочет обрести свободу страданий, обрести счастье внутри себя. Это естественно говорится, поскольку душа, она живет в условиях счастья. Это естественное состояние. И здесь описывается точно, что это за состояние такое. То есть человек должен быть свободен от умственной деятельности, говорится. И ум его должен быть чист. Должен заниматься йогой для того, чтобы очистить ум и освободиться от деятельности ума. Чувства выше мертвой материи. Выше чувств ум, выше ума разум, еще выше душа. Возникает вопрос, кто из этих хозяин, из этих пяти составляющих? Кто хозяин? Веда говорится, Бхагаватам, хозяйкой должна быть душа. Но мертвая материя представляет собой объекты чувств, они привлекательны. Иногда они становятся хозяевами. Они приказывают чувствам, смотри, воспринимай. Уму говорит, наслаждайся, и это трудно преодолеть. Ум и чувства попадают в рабство объектов чувств, привлекательное что-то. Поэтому иногда мертвая материя становится сильнее. Она привлекает, она обладает такими качествами притягательными. Майя означает милость. Она обещает. Внешние формы, звуки прекрасные, запахи. И ум начинает галлюцинировать, воображать, как можно наслаждаться в этой мире, используя чувства. Он создает иллюзию воображения прекрасного будущего. Планы. Планы для удовлетворения чувств. И затем наступает период их осуществления, деятельности, труда. Но, как правило, эти планы не совпадают с реальностью. Мы видим это. В жизни так происходит. То есть в жизни все не так, как мы хотим, совсем не так. Что-то сбывается, но в основном слишком тяжело достаются желаемые вещи. Слишком много труда, и часто человек, он устает бороться за выживание, за объекты чувств. И так, что просто обладать объектами чувств, так тяжело приходится трудиться. Это называется рабство чувств. Человек работает, зарабатывает деньги, чтобы принимать интоксикации, чтобы удобно спать, чтобы есть пищу из хорошей посуды, чтобы жить в удобной квартире. И мы видим, это проблема этого мира. Трудно добыть достаточно средств, чтобы создать такие удобства. Поскольку, говорится, здесь, в этом мире, есть стандарты, установленные свыше. Но ум человека хочет все улучшить. Прабхупада дает пример. Вот комната. Здесь две колонны, стены. И мы хотим здесь все улучшить. Может быть, нам расширить эту комнату? Больше бы людей поместилось. Давайте сдвинем стену эту туда дальше, эту вправо стену. Колонны лучше вообще убрать, не так ли? Одни неудобства от них. И таким образом ум может предложить такое, но разум скажет, погоди, это не так просто. Нужно знать план всего здания. Эти колонны, видимо, имеют какое-то предназначение. И стены также могут быть несущие. И если мы сейчас все это уберем, то крыша упадет на голову. И таким образом, иногда видеть картину целого нельзя, поскольку ум не видит из-за того, что он полагается на чувства. Но наши глаза уже не видят, что там за стенкой. И таким образом нам нужно более широкое видение, чтобы принимать правильные решения. И поэтому говорится, слепой ведет слепых. То есть человек в слепом состоянии принимает решения. Просто на основании желаний. Давайте улучшим этот мир, все желают. Но мы должны знать, как он устроен. Им бурят, взрывают, добывают, переплавляют, сжигают, активно улучшают это существование. Да? Так ли это на самом деле? Улучшается ли на самом деле это существование? Что-то улучшается, действительно. Машин больше стало. Очень много. В Владивостоке мы не могли доехать из храма до железнодорожного вокзала. Это был канун Нового года. И пробки были, я никогда таких не видел, и только слышал, что где-то в Японии такое происходит. Но фактически идущий человек быстрее бы добрался до центра города. Ехать, может быть, по той дороге можно было минут 20, но мы ехали 2 часа 30 минут, и мы не доехали до вокзала, мы проехали меньше половины пути. Мы поняли, что мы опаздываем. Нам пришлось свернуть за черту города и проехать целую станцию за поездом. Это было невозможно. Практически невозможно было осуществить. И когда я оказался в такой ситуации, я понял, что эти удобства создают очень много проблем на самом деле. Чрезвычайно много проблем психических, социальных, стрессовых ситуаций. Вот эти условия комфорта, где каждый человек сидит в своей машине, и им становится тесно. Тесно из-за машин. Без машин никому бы тесно не было. Не то, что мы отвергаем машины, не дело не в этом, нет. Мы просто хотим объяснить другой момент, что есть желаемое и есть действительность. И они не совпадают. То есть такова иллюзия, которая происходит в уме. Он всегда хочет чего-то большего, что он имеет. И это называется порочное состояние ума, не чистое состояние ума. Он не удовлетворен, чтобы не имел. Он не благодарен, другими словами. Не испытывает чувство благодарности к тому, что он уже имеет. То есть ум в страсти, оскверненный означает ум, нечистый ум. Он требует, но ничего не дает. Он может только требовать, но давать ничего не хочет. Такова позиция. Люди работают и требуют за работу. Каждый требует, даже не работая. Вот хорошо в других странах. Не работай, получай пособие. Вот замечательно, как раз соответствует моим желаниям. Не работай, только бери. Ничего не делай, только бери. Где найти такую работу? Это думает ум. Это его идея на самом деле. А в природе нет такого закона, чтобы кто-то не работал и получал. Без труда не выйдешь. Рыбку из пруда. Таков закон. Любишь кататься, люби саночки возить. Какую же придумать нужно цивилизацию, чтобы саночки не возить, но кататься? Чтобы без труда рыба сама выпрыгивала. Есть ли такие места? В этом мире не существует. Нет? Добродетель говорит, будь честным. Итак, очисть ум. Жизнь тебе дает все же достаточно. Улучшать ничего не нужно. И так все достаточно хорошо на самом деле. То есть природа способна прокормить любое живое существо, сколько бы их здесь ни появилось. Природа наделена всем необходимым для рождения, поддержания и разрушения. Энергии в ней достаточно. Разрушить все это Матери Земли потребуется несколько секунд, если это необходимо. Создает также Мать Земля и поддерживает Мать Земля. Все есть самодостаточно. Сколько создает, столько поддерживает и столько же разрушает. Все сбалансировано. Родившийся обязательно умрет, так, никто не спасется, все устроено. Но и тот, кто умрет, обязательно родится, никто не исчезнет. Все сбалансировано в этой природе, и ум не видит этого баланса. Ум просто видит, население увеличивается или население уменьшается. Он не понимает, что за пределами рождения и смерти происходят законы кармы. То есть ум несовершенен. Его ограничивают чувства и объекты чувств. Поэтому над умом есть разум. Разум может видеть, не глядя, не разглядывая. Собственно, не нужны какие-то особые глаза, не нужны телескопы на самом деле. И микроскопы тоже не нужны, нужен просто разум. Ученые не знали об этом, поэтому стали делать микроскопы, телескопы, чтобы видеть этими же глазами дальше или ближе. Но в Ведах говорится, нужен разум, чакшу, гьяна. Чакшу, видеть
гьяна, знание. Смотрите через знание. Смотрите через шастры, через Писание. Смотрите через сверхдушу, через источник знания, смотрите. И таким образом разум имеет эту способность видеть и понимать лучше, чем ум, соприкасающийся с объектами чувств, попадающий в их власть. Итак, очистить ум означает очистить его от страсти, от желания собственности и выгоды. Каков признак такого ума? Он умиротворяется, он спокоен, он не возмущается. Даже в самых сложных ситуациях. В другом месте это состояние описывается так. Брама бхута прасанатма насочати накангшати сама сарвешу бхуттишу мат бхактим лапате парам. Описывается состояние ума в освобожденном, на освобожденном уровне. Брама бхута. Брама означает дух. Бхута означает жизнь. Жизнь на уровне, в форме духа, брамана. Браман, дух, также означает, переводит совершенный. Человек может постичь совершенное, став совершенным. То есть браман постигается браманом. Приобретя качество брамана, я узнаю о брамане, о высшем брамане, о Боге, о высшем совершенстве. Итак, приобретя качество. Брама, бхута, жизнь. Жизнь также означает переживание. Чем я живу? Желаниями. Переживаниями. Жизнь происходит внутри. Это называется пхута или пхава. Живое существо тот, кто переживает желание внутри себя. Что же он переживает? Радость и скорбь. Желание и скорбь. Желание он чего-то хочет, чего у него нет. Он переживает это. И что-то он потерял, он тоже переживает об этом. Хочу машину, хочу дачу, хочу жену, он переживает. Потерял машину. Потерял дачу, потерял жену, он переживает. Причина переживаний одна и та же. Дача, машина, жена. Любые объекты чувств. Хочу деньги, потерял деньги. Причина радости и скорби одна и та же. Вода зимой холодная. Никто не хочет в холодное время купаться. Летом вода теплая, и все купаются. Вода одна и та же. Но зимой она причина страданий. А это причина наслаждений. И таким образом ум попадает в двойственность плохих и хороших вещей. Но странное дело, хорошие вещи в этом мире часто становятся плохими, а плохие часто хорошими. И он не может понять. Друзья становятся врагами, а враги иногда становятся друзьями. От любви до ненависти один шаг. Мы, кажется, любили друг друга, а теперь ненавидим. Так все меняется. Были коммунисты, капиталисты, а теперь все это смешалось. Теперь они стали друзья. И так все в жизни меняется, где же истина. Вчера было одно, сегодня другое. Что будет завтра, я не знаю. Я не знаю, что будет, но я знаю, что я хочу. Я всегда знаю, что я хочу, но понятия не имею, будет ли это или нет. И таким образом планы рушатся, поскольку ум нечист, не осознает реальную действительность окружающей, планы рушатся. И это приносит человеку разочарование. Разочарование – это тоже состояние ума. Это признак нечистоты. Если вы видите разочарованного человека в депрессии, печального, это признак нечистоты ума. Это признак греховных поступков и мышления. То есть чистый ум радостный. Насотяти и накангшати не скорбит, ничего не желает. Прасаннатма он радостный. Брама бхута прасаннатма радость. Это жизнь уровня брамана прасаннатма. Атма я прасанна очень радостный. Насотяти, накангшити, не скорбит и не желает, нет ни того, ни другого. Самах, сарвешу, бутишу, самах означает одинаково. Одинаково. Сарвешу все, бутишу, живые существа, он видит их одинаковыми. Равенство, слон, собака, браман, собакоед, видит одинаковыми глазами, видит душу. Материальное разнообразие не сбивает его с толку. Итак, есть животные, есть люди. И человек думает, вот животное можно съесть. Нет разума. Ну как же нет разума, Прабхупада говорит. Все аналогии налицо. Животное ест, и человек ест. Животное спит, и человек спит. Животное совокупляется, человек совокупляется. Животное обороняется, и человек обороняется. Почему же нет души, вы думаете? Если все аналогии, все черты сходны, почему же отвергаете еще одно сходство? Душу, сознание. Итак, телесные различия, создают неравенство, и человек хочет использовать слабых. Это неравенное видение. Нет самаксарвеша будешу, нет самадаршина. Нет, человек не видит одинаково, не видит абсолютную истину, не видит единство живых существ. Итак, когда ум успокаивается, успокаивается означает, что он не рассматривает великий, низкий, плохой, хороший, сильный, слабый. Нет, он видит душу самаксарвеша будешу. Равно относится ко всем, равно в добродетели, потому что можно равно относиться агрессивно, например. Равная агрессия ко всем, это не самаксарвеша будешу. Нет. Нет. Самаксарвеша видит душу, душа благостна. Он может видеть ее в благости. И мадхактим лабхате парам, с этого уровня он получает возможность преданного служения. То есть с этого уровня освобождения он только начинает преданное служение как таковое. До этого эта практика называется садхана-бхакти. Необходимы усилия, чтобы очиститься и подняться на уровень брахма-бхута, уровень освобождения, нет страданий, нет никаких пороков и нечистот, нет каких-то ложных ожиданий, стремлений, иллюзий, есть реальность, вечность. Вечность, знание, и человеку хочется приобрести деятельность на этой платформе. Это называется преданное служение мат-пхактим-лабхате-парам. Человек стремится развить взаимоотношения, жить на том уровне, остаться там. И можно вернуться с того уровня, а можно остаться там. Это зависит от того, как человек будет использовать свои чувства. Интересно, слышал одну вещь, что если человек попадает даже в брахма-джоти, освобождается, он не чувствует там полного удовлетворения. Душа не имеет формы, не имеет чувств, органов чувств. И ее желания наслаждаться остаются, действовать. И тогда через огромное количество времени, может быть, вечность почти, он все же думает, а что же в материальном мире? Пятница там или суббота? Там есть какое-то разнообразие. Он вспоминает об этом. И таким образом снова спускается в материальный мир. Бахунам джанманаманте гьянаванмам прападете васудева сарвамати самахатма сандурлапа. Через много рождений и смертей тот, кто достигает брахмана гьянаван, пропагает относится к тем, кто достигает брахмана. Через много таких рождений и смертей человек становится преданным. Начинает заниматься преданным служением. И так, на мир можно посмотреть с разных точек зрения. Как однажды Акбар Бирбал, они сидели и по-дружески разговаривали, была хорошая атмосфера, они близкие друзья на самом деле, потому что они ценят друг друга. Бирбал – это его советник, Акбар – это великий император. Как они что-то говорят. И Бирбал обращается с просьбой к Акбару, не мог бы он выполнить одно его желание. Акбар был очень хорошо расположен, дружески, сказал, любое желание, Бирбал, говори, что тебе нужно. Так они между делом говорили. И иногда Акбар поручал какие-то задания ему сложные, государственной важности, и давал любые деньги. Это были тысячи рупий иногда, огромные деньги. Часто Бирбал раздавал эти деньги бедным людям. Иногда использовал на дело. Иногда просто брал деньги, чтобы раздать другим, обманывал Акбара. Дело он иногда делал бесплатно. То есть он был щедрый человек достаточно. И, конечно же, богатый, первый советник Акбара. И вот он попросил, Акбар, если когда-нибудь я попаду под суд, то, пожалуйста, разреши, дай мне право выбрать судей самому. Вот такую вещь. Он понимал, что рано или поздно он может совершить ошибку при дворе. И Акбар может разгневаться и наказать его. И он разумен, и он просит, дай мне такое обещание. Акбар доволен этим вечером и говорит, конечно, я согласен. И прошло несколько лет после того случая. И что-то Бирбал натворил. Какую-то хитрость он провернул, Акбар узнал и, в общем, разгневался. Серьезный проступок он посчитал, и Бирбал, пойдешь под суд. Не разговаривай с ним, не хочу с тобой говорить, ты меня очень оскорбил, ты меня обидел. Пойдешь под суд. Пусть судят тебя теперь. Пусть суд решает, ко мне не обращайся. А он был разгневан, говорить не хотел. Но Бирбал сказал, помнишь то обещание? Я имею право назначить судей сам себе. Ты сам обещал. Да, я обещал, можешь назначать панчаят из 5 судей, и пусть суд немедленно начинается. Сказал Акбар сердито. И Бирбал пошел на улицу и созвал 5 чамаров. Дворники. Чамар – это метла. Метут улиц. И он созвал пятерых чамаров. И панчарят, пять панчарят. Судьи. Пусть судят меня чамары. Бирбал, Акбар очень удивился, как чамары могут судить. Неграмотные люди, дворники. Но уговор дороже денег. Причем эти чамары, они были чем-то обижены на Бирбала. Чем-то он не угодил им когда-то. Ну, они были достаточно обижены на него. И они обрадовались. О, Бирбал сам попался к нам. Сам нас просит судить его. Ну, мы ему сейчас раскрутим на всю катушку. И суд начался. Они решили обсудить дело между собой, пятеро чамаров. И они обсудили преступление его, проступок. Да, тяжелый проступок. И наказать нужно его в полную меру. Первый предложил. Я предлагаю не щадить, учитывая также то, что он вообще и был к нам несправедлив в свое время. Мы это приплюсуем к делу, подошьем. И уже Акбару представим полное представление об этом человеке. Итак, давайте я предлагаю 20, то есть 10, нет, сейчас я скажу точно, 7 двадцаток и одну десятку. Двадцатка 20 рупий, десятка 10 рупий. Ну, чимары. Но если он метет даже очень интенсивно, целый год, он 50 рупий соберет, не больше. Я предлагаю 7 двадцаток, сколько это будет? 140 рупий. И еще десятку сверху. Пусть попробует расплатиться. Суровое наказание. Он говорит, да что ты, подожди, подожди. Конечно, поступок тяжелый, мы понимаем. И он, конечно, не угодил многим. И он требует серьезного сейчас наказания, пусть образумится. Но сам подумай, зачем человека по миру пускать? 7 двадцаток, десятку сверху. Ну. Нет, нет, давайте все-таки мы как-то более справедливо это будем. Ну, нельзя же просто мстить человеку безжалостно. Я предлагаю 5 двадцаток. И не больше. 5 двадцаток, сказал третий. Да человек по миру пойдет. Где он такие деньжищи возьмет? Нет, нет, давайте все-таки мы смягчим. Давайте реально смотреть. Нет, я предлагаю 3 двадцатки и 1 десятку сверху. Да глаза вылезут такие деньжищи. Где он их? У него же дети, семья. Ну, подумайте о них. И так они обсуждали, и в конце концов решили 2 десятки, 2 двадцатки и 10 сверху, не меньше. И так они приняли серьезное решение. Они пошли к Акбару, сказали, Акбар, мы понимаем, что мы тебя сразу предупреждаем, что преступление тяжелое, человек требует исправления, но, пожалуйста, будь милостив, дай ему время, но мы решили 2 двадцатки, 10 сверху, не меньше. Акбар очень удивился. Что такое? Что? 2 двадцатки, 1 десятка. Что это такое вообще? 50 рупий, что ли? Сначала он сильно рассердился. Опять Бирбал его обвел вокруг пальца. Пошел к Бирбалу, посмотрел на него и рассмеялся. 50 рупий, бери, не бери, одно и то же. Какая разница? Видишь, что у всех людей разные представления о жизни. Кто-то бережет свое маленькое счастье и боится его потерять. Страх есть. Вот оно. Беспокойство, страх. В уме. Страх в уме. Кто-то боится, наоборот, принять сознание Кришны. Кто-то боится потерять сознание Кришны. Кто-то боится приобрести деньги, кто-то боится потерять деньги. Один человек приобрел много денег и сказал Прабхупаде, что Прабхупада, я очень богат, но я не могу спокойно спать из-за этих денег. У меня заводы и фабрики, а спать спокойно не могу, снотворное принимаю каждую ночь. Помогите мне. Вы святой человек. Прабхупада сказал, хорошо, отдай все деньги мне и будешь спать спокойно. Он так и сказал, буквально. Деньги все отдай мне, и будешь спать спокойно, гарантирую. Сон наладится у тебя. Итак, есть сверхдуша в сердце, она регулирует это. Человек чувствует беспокойство в уме. Причина сверхдуша. Так же, как если мы переедаем или недосыпаем, как-то неправильно существуем, будет болезнь. Болезнь предупреждает, живи нормально. Так же, если мы думаем неправильно, сверхдуша предупредит, думай нормально. То есть будет беспокойство в уме, противоречие, будет обостряться. Это называется психологические проблемы, а не психические проблемы. Один ученый доказал, что эти проблемы психологические, любые, любого характера. Не что иное, как конфликт человека с Богом внутри себя. Он доказал это. Любое психическое отклонение – это какой-то конфликт, бунт, какая-то дисгармония. И в конечном итоге он сказал, это конфликт с Богом у людей. И это называется сумасшествие, психические отклонения, депрессии или наоборот, какие-то агрессивные явления. Как эти люди, которые бросают вызов обществу, преступный мир, допустим. Это внутренний конфликт у людей. Они желают господствовать, но не могут достичь желаемой цели. Тогда проявляется агрессия. Наслаждаться, как этих обезьян ловят. Наверное, знаете, как ловят обезьян. Ловушка очень простая, такой кубик деревянный. Внутри кубика апельсин лежит. И только дырка сверху, чтобы можно было просунуть руку без апельсина. С апельсином нельзя уже вытащить ее обратно. Вот и вся ловушка. Очень легко поймать обезьяну, видите. Она опускает руку, берет апельсин, и охотники подходят. Спокойно идут просто за ней. И она видит, что к ней приближается охотник и пытается выдернуть руку, но не получается с апельсином. Но она не отпустит апельсин. Так ее берут с апельсином вместе с коробкой вносят. Очень простая ловушка, видите. Можно поймать с помощью апельсина. Я говорю так, если мы вдруг захотим, то вот нужно апельсин, коробка и все. Поймать обезьяну. Также поймать любое живое существо можно на тот объект чувств, который ему нравится. Как можно поймать человека? На что? На что все ловятся люди? На деньги. Еще на что? Да, на женщин, деньги, на мужчин тоже. Такая наживка должна быть. И азартные игры, да. То есть такие вещи, которые немножко обостряют наше существование, как бы делают его интересным. Это противоположный пол, это какие-то крупные деньги, возбуждают ум. Человек думает, вот теперь я буду счастлив, так много денег. И он всю жизнь прячет эти деньги, живет на них, и думает, что он будет счастлив когда-нибудь. Точно так же, говорится, жизнь представляет из собой огромную ценность человеческую. И тот, кто просто не пользуется этой ценностью, называется крипана, скупец. Он сидит, как собака на сене, говорится. Использует это тело для какого-то комфорта, разум человеческий для просто увеличения комфорта. Он не использует всех возможностей. Тело создано для самореализации человеческой, разум для самоосознания, достичь вечной жизни, достичь осознания брахмана, освободиться. И говорится, самадхи, транс, больше выигрыша не существует. Он знает в этом состоянии полном блаженстве трансцендентное, трансцендентальные чувства. И он испытывает это счастье прямо внутри себя. Ему не нужны какие-то еще объекты чувств. Теряет вкус к ним. То есть присутствие абсолютно истинное материальное существование меркнет. Материальные эти прелести, эти привлекательные черты майи слабнут, человек становится отреченным естественным образом. Отречение. И так здесь описывается уже достижение транса, самадхи. Очень привлекательное состояние. И с помощью тхьяна-йоги тут есть медитация. Тхьяна означает медитация. Размышления, переходящие в медитацию. То есть находится, нужно найти объект для медитации и медитировать на него, углубляться, размышлять глубоко о нем. Специально есть упражнения пранаямы для этого, асана специальное, оздоровление, и подготавливается тело, разум, чувство контролируется, в конце концов начинается яма, не яма, асана, пратьяхара, чувства отрываются, тхарана начинает останавливать ум, тхьяна, начинается медитация и самадхи, полное погружение. Все. Отсутствие материального бытия, вглубь уходит человек. Там он может достичь осознания сверхдуши. Это является целью этой йоги. Это чрезвычайно трудный процесс. В Кали-Югу он не практикуется. Невозможно. Последние 4 ступени неосуществимы практически. Немножко яма, не яма, немножко пранаямы, немножко здоровиться, не больше этого. До самадхи очень-очень далеко таким путем. Нужно долго жить очень. Нужно иметь сильный ум, крепкое физическое здоровье. Нужно иметь бесстрашие, то есть необходимые качества для этого, подготовка. И в этом теле, в данном теле, недолговечном, слабом, беспокойный ум и прочее, очень трудно это сделать. трудно это осуществить. Итак, здесь рекомендуется бхакти-йога. Прабхупада говорит, с помощью бхакти-йоги достигается, есть сам прагьята-самадхи, а сам прагьята-самадхи. И вот сам прагьята-самадхи с помощью размышления, гьяны. А сам прагьята-самадхи, другая практика, активная самадхи. Наверное, мы не сидим в позе лотоса, преданные, нет. Не сидят и не молчат, не медитируют долго, нет. Другой процесс. Используются активные органы чувств, и в этой активной деятельности происходит связь через служение. Называется преданное служение, бхакти. Если йог думает на тему абсолютной истины, то преданный служит абсолютной истине в личностной форме. То есть служение. И интересно то, что когда йог достигает созерцания сверхдуши, его служение только начинается. Бхакти начинается только с того уровня, говорится. Мат пахну лапата парам. После освобождения. Но в данном случае мы начинаем до освобождения. Сразу же начинаем бхакти. Процесс совершенен, говорится. И кроме этого процесса ничего другого не нужно человеку. Самодостаточный процесс. Говорится, одна гопи говорит другое, если ты хочешь материального процветания, любви, дружбы в материальном мире, богатства и славы, не ходи на берег Ямуны. Не слушай флейту Кришны. Потеряешь вкус к этому всему. Твои желания не исполнится ни одно. Забудешь обо всем. Поэтому, если хочешь материального процветания, не ходи на берег Ямуны. Есть такой стих. Мы были в Индии, и там в одной лавке продавались фигурки Кришны из сандалового дерева, пахучего. Вырезают искусно и распространяют стоит Кришна. Так, вот руки для флейты, а флейты нет. Ни одного. И мы рассматривали эти фигурки с интересом, нам нравилось. Это был киоск в аэропорту, мы уже улетали оттуда. И там человек, он посмотрел на нас, Раша, Раша, русский, да, девоти, преданный, да, преданный. Хотите Кришну? Почему бы нет, думали. Ну, дорого, говорим. No problem. Он какую-то фигуру достал, вот, дарю. Я сейчас говорю не так. Дарю, возьмите. Мы думали, ну, хорошая фигурка, прекрасная просто. Ну вот жалость, флейта нет. Должно быть бракованная. Флейта обломилась, наверное. Мы с тем рассуждаем, с преданным. Ну ладно, ну флейту мы сами сделаем, так мы рассуждаем. Ну, мало ли, можно палочку вытащить, подставить, и мы так говорим, флейта, флейта, флейта. Он смотрит на нас. Нужна флейта? Мы говорим, да. Правда? Он хочет удостовериться, убедиться в этом. Мы говорим, конечно. Он молча достает из коробочки, там много флейт и дает. Хорошо, возьмите. Потом нам рассказали, что на самом деле в Индии люди верят в это утверждение. Если услышишь флейту, то забудешь в материальном прогрессе. Поэтому распространить Кришну с флейты трудно. Если возьмете с флейты и услышите флейту, это будет проблема. Забудете про семью, про детей, про работу. Поэтому люди боятся, они верят в это. Это же их религия. Они верят, и поэтому продать Кришну с флейтой трудно, он вынимает все флейты. Кришна, все, но флейты нет. Берите Кришну, флейты нет, так что не бойтесь. Но если кому-то нужна флейта, он спросит несколько раз, конечно же, убедится, потом выдаст, пожалуйста. Так он поступил и с нами тоже. Он должен был убедиться в том, что мы хотим флейту. Русский характер, знаете, была не была. И так действительно происходит. Развивается отречение. Человек может испугаться, увидев продвинутого преданного. Просто увидев его отречение, он может перепугаться. Нет, я так не могу. Никогда не смогу. Но в процессе преданного служения он даже не заметит, как он станет таким. Никакой дисгармонии, никакого страха не ощутит. Наоборот, он ищет большое счастье. Отречение – это большое счастье на самом деле. Потому что отречься нужно только от несчастья. Кто же отрекается от истинного счастья? Поэтому наше отречение должно быть разумно. Мы не отрекаемся от плохих вещей, например. Нет. Поэтому, если человек отрешен, он счастлив. Отрешенные грехастхи очень счастливы, например. А отрешенные брахмачари тоже счастливы. Саньяси не должны быть отрешены, поэтому они счастливы. Они всегда счастливы. Океан проблем они видят. Но сами по себе они. Вне этих страданий, здесь говорится, даже перед лицом тягчайших бедствий, они сохранят равновесие ума, спокойствие. Даже смерть любимого родственника не выведет за равновесие. Жил один преданный у Говардхана. Был большим пуджарием. Был настолько привязан к божествам, что однажды он жил у Говардхана, не покидая его никогда, уже много-много лет, практически всю жизнь. Не видел даже Гакулы, представьте, он даже не уходил, поскольку был так привязан к божеству, что не мыслил, что даже на один день покинет это место. И его духовному учителю пожаловались другие преданные, сказали, этот человек, этот преданный, он даже не был в Гакуле. Он не ходил даже на Варшану. Он всю жизнь живет у Говардхана. Привязался. Скажи ему, пусть походит по святым местам, пусть посмотрит разные формы Кришны. Он привязался к нашему божеству, к своему. И невозможно было, однако, его оттуда. И тогда гуру сказал, приказал ему, пойдем вместе со мной. Пойдем вместе со мной и посмотрим другие божества. Они отправились, поскольку приказ гуру. Но ученик опечалился. Они прошли несколько часов, остановились под деревом. И ученик голову повесил на плечи этот. Не мог терпеть разлуку с божеством. И тогда гуру сказал, ну, спой баджаны, чтобы его разлука как-то смягчилась. Давай попоем баджаны, я хочу послушать, попой баджаны. Начал петь такие баджаны, что деревья стали плакать. Слезы у него градом. Гуру посмотрел, сказал, ладно, возвращайся обратно. Невозможно сюда, куда? Невозможно сюда. Так он не смог покинуть это место. И более того, когда он долго отсутствовал, утром божество поднимали, оно не просыпалось. Служба не начиналась, светильники все гасли. Пока преданный не вернулся, служба не началась. Божество тоже отказалось принимать всякие подношения. Такая же привязанность была, как божества, так и преданный, одинаково. У этого преданного был сын. Сын. И этого сына убил лев на Говардхане. Убил его, утащил в пещеру куда-то. И этот преданный стал плакать. День, второй, третий. И жители подумали, надо же, такой великий преданный, смотрите, как убивается по сыну. Смотрите, какие материальные привязанности есть, какие чувства есть у него, посмотрите. Как убивается по сыну, плачет уже третий день. И там был его духовный учитель, и он закричал, что вы там понимаете? Не оскорбляйте его. Он плачет совсем не по этой причине. Дело в том, что когда умирает родственник, 15 дней нельзя заходить в храм. Вот он и плачет. Почему же он не плакал? Был такой черствый? Нет. Он сразу увидел, что его сын уже вошел в игры Кришны. Ну, духовное видение было. Что лев убил тело сына. Из этого тела вышла духовная форма прекрасная. Ушла на Говардхан бегать с Кришной. Он видел совершенно иначе все. То есть причина. И эта причина не в том, что чувства черствеют и перестают существовать. Нет. Просто видит правильно, душа бессмертная. Скорбеть не о чем. Ведь Кришна говорит Арджуне то же самое. Мудрый не скорбит о живых существах. Ни о живых, ни о мертвых. Нет на самом деле смерти. Нет рождения. Душа не рождается, она не умирает. Это трансцендентное видение равенства живых существ. Таким образом, видя это равенство живых существ, мы будем придавать большое значение национальности, полу, возрасту, способностям материальным и прочим вещам. Это называется равное отношение. Жизнь и смерть также не может поколебать ум. Итак, это уровень самадхи, с которого начинается преданное служение. Но, как мы говорим, преданное служение можно начать и раньше, с самого начала, бхакти, с помощью правил и предписаний. Это асампаргьята самадхи. Это более высокий уровень, когда в самадхи можно действовать. Арджуна сражался в состоянии самадхи, можно сказать, в состоянии совершенства. Если йог сидит в самадхи, то Арджуна мог сражаться в самадхи. Вот в этом разница. Действует самадхи на этом уровне. Харе Кришна. Есть ли вопросы, пожалуйста? Нужно активнее на вопросах. Я не знаю, что это за игра с седым и черным волосом. Прабхупада говорит, что это не авторитетная какая-то выдумка. Не вечные игры. В этом уже вы все объяснили, в принципе. Невечные игры означают, что в духовном мире нет таких игр. Да, например, даже сверхдуша является невечным проявлением. То есть в материальном мире есть какие-то моменты, которые необходимы только для материального мира. Они не являются вечными. Мир разрушается, эти вещи не нужны. Скажем, сверхдуша не нужна в духовном мире. Там есть непосредственная форма Кришны. А в материальном мире необходима сверхдуша. В каждом атоме, в сердце каждого живого существа, потому что нужна сила, поддерживающая все это. Говорится, везде его руки, ноги, глаза и уши повсюду. Бхагавад-гите говорится. И говорится о сверхдуше, что везде чувство сверхдуши. Каким образом мы это видим? Как мы это видим? Руки, ноги, где они? Повсюду. Так пишется повсюду, а где повсюду? Уши, глаза. Ну а где? Как это понять? Повсюду говорится, везде. Что такое руки, ноги? Как вы найдете это? Где же руки и ноги? Рука, вот я держу, смотрите, рука держит. Да? Где его руки? Рука может держать. Часы не падают, смотрите. Кто нас держит на земле? Какая-то сила? Руки везде ее. Планеты на своей орбите. Смотрите, все очень точно расположено. Очень точно. Орбиты точно происходят. Все это точно двигается. Поддерживающая сила. Санкаршан называют в ведах. Рука может держать. Есть функции, которые держат в природе. То есть есть проявление в материальном мире сверхдуши. Мы видим ее энергии. А ноги, что такое ноги? Это двигающий принцип передвижения. Все движется в природе. Все подвижно. Это принцип передвижения, это ее ноги. По какому принципу все движется? По высшему принципу, по воле свыше. А уши где ее? Звук в пространстве. Так мы можем видеть сверхдушу. Но это проявление временно, не вечное. Вселенская форма. Она бывает проявлена, бывает не проявлена. Видите, она не является вечной, постоянной. Также эти игры, говорится, они временные, они не постоянные, то есть они не происходят в духовном мире. Только в материальном мире, во время проявления этого. Когда же Кришна проявляет игры здесь, в материальном мире, Паума Вриндаване, эти игры вечные, они происходят на Голоке Вриндаване. Они всегда происходят в какой-то вселенной. А когда все вселенные поглощаются Махавишну, они происходят на Голоке Вриндаване, не прерываются никогда эти игры. Раса танец, например, никогда не прерывается, он где-то всегда существует, и в материальной вселенной где-то он сейчас проходит, и в духовном мире он проходит постоянно. А это проявление Кришны для материального мира не является вечным. Сверхдуша, например, или вот эти лилы ядовов также.
сейчас и в Бхартаваше, в котором мы находимся, или же этому циклу подвержены все планетные системы, так или иначе?
Подвержены ли все планетные системы влиянию циклов времени, юг? Да, я слышал, подвержены все планетные системы, вся Вселенная. Это вселенские циклы времени. Сатья, Трета, Двапара, Кали на всех планетах происходит, протекает. У полубогов, я слышал, Кали-юга протекает не очень заметно на резких планетах. Сравнение давалось такое, что-то подобно облачному дню. Выдался облачный день, так скажем. На адских планетах тоже незаметно, не очень заметно. Как кто-то шутил, может быть, огонь чуть пожарче становится, я не знаю. Но мало разницы. Но очень резко проявляется на среднем уровне разница эта. Но это как раз на нашем земном уровне. Что в Кали-югу планета Земля, она превращается в ад постепенно, а в Сати-югу подобно раю. Перемены очень резкие здесь, на этом уровне. Земля, планета очень переменчивая. В Ишапанишат, 18-й мантре, говорится, что Господь сжигает все грехи дотла преданного, который предается Ему. Но вы считаете, что человек должен стать безгрешным, чтобы предаться уже, да? Как это совместить? Пропад говорит так, что предание означает, когда мы говорим: «Я твой, я принадлежу тебе», это все. «Я твой слуга вечно». Когда мы соглашаемся с этим, принимаем это утверждение. Падает пример такой, что преступники сидят в тюрьме, наказанные царем. И этот царь спускается в тюрьму посмотреть. Может быть, кого-то амнистировать нужно. Люди могут изменяться. И он опытен, он наблюдает. И он может отличить искренне раскаявшегося человека от негодяя. Тут он говорит: царь, я исправился, я уже не тот, я никогда больше не буду повторять таких поступков. Я все это прекрасно сознаю, я больше никогда не докачусь до такой деятельности, как раньше. Я обещаю тебе. Царь слушал эти вещи. И он мог понять, вот этот человек искренне говорит. И хотя ему суждено сидеть долго было в тюрьме, он отпускал его. Видите? То есть по закону кармы, может быть, нам предопределено жить очень долго в этом мире. Мы нитья бадха, вечно обусловлены. Мы обусловлены очень глубоко. Но тем не менее, если мы принимаем это решение предания, Господь помогает преданному, очищает его от грехов, сжигает его грехи. Как и Кришна говорит: «Бхагавадгите, сарабдхарамам паритяжа мамакам шанавраджа». Просто предайся мне одному, а я тебя защищу от всех грехов. Значит, от всей кармы, которая есть, которая будет, от всех грехов. Тот же самый принцип. Он же Мукунда может освободить живое существо из любой ситуации. Как слон освободился? Помните? Он был на грани смерти, он был в ситуации, когда крокодил его топил уже. Долгое время они боролись там. Слон был райский, красивый, сильный. Был вожаком стада всего. Развлекался там, бегал под джунглям, пил мед, пьянел, валил лес потом, кричал. Все признавали его там самым сильным. Ничего не боялся. Потом ему становилось жарко, он бежал на озеро. И там поднимал большой шум, как хозяин. И там один крокодил жил, гигантский, который себя считал хозяином озера. Подумал, этот Гаджендра чересчур здесь резвится. Это озеро мое. И таким образом завелась схватка. Он схватил его за ногу. И сильный слон в воде, он не мог показать свою силу. Оказался слабым. И у него затем эта схватка была тысячу лет, прежде чем он стал осознавать, что происходит в Гаджендре. Он полагался на свои силы, он говорит, я достаточно силен, я буду бороться, пытался. Потом он обращался к своему стаду, которое на берегу ждало его. Но никто не рисковал войти в воду. Если Гаджендра такой сильный, попался в зубы крокодилу, то мы-то не такие сильные. Жена и дети, и друзья, они говорили, мы с тобой, вечно с тобой, мы тебя любим. Ты лучше всех, ты вечно наш, мы уже памятники подготовили тебе. И временные войны называются у Бхагаватам. Они не могут помочь, на самом деле, тогда, когда это необходимо. В критической ситуации смерти никто не может помочь. На какое-то время они могут защитить друг друга. Но... И тогда Гаджендра стал думать, это не крокодил, нет. Это аспект времени. Это создает ситуацию время, время выше меня. Время посылает крокодила, это змею, крокодила, который проглатывает человека, крокодил времени. Поскольку он занимался преданным служением в прошлой жизни, он мог осознать. И иногда он стал возносить молитву Верховному, которую он вспомнил с прошлой жизни. Я обращаюсь к ее, потому что ты повелеваешь временем. Не крокодил, это кто-нибудь другой убьет меня. В этом мире, это мир смерти. Все обречены. Спаси меня, освободи меня. Мукунда, ты Мукунда. Я к тебе обращаюсь, ты можешь дать мне конечное прибежище. Он вспомнил все эти молитвы преданности, хотя он был, смотрите, обусловлен. В теле слона находился, в зубах крокодила. Ситуация означает карма, плохая карма. Это было проклятие мудреца в прошлом. Но затем слон увидел слабеющим взором, что проявляется форма в пространстве. Гаруда. И там форма Хари. Весь рай это видел тоже. Что за птица? Это выше рая птица, откуда сверху еще прилетела. Там сияние, что смотреть на нее трудно, а там... Форма Бога, божества. Это божество смотрит на слона прям. И ни на кого больше. Если бы он говорил, счастливое существо, это слон. А слон уже умирал Гаджендра практически. И когда он увидел эту форму, он заплакал. Он сорвал лотос с хоботом. И умирая практически, стал предлагать ему свою любовь этим лотосом. Предлагаю тебе этот лотос с любовью. Он выразил свою преданность. И что же Хари, он не мог это долго терпеть. Одной рукой это все изменил. Слона с крокодилом вместе из воды буш, на берег. Разрел крокодила на части, а слон сразу получил духовную форму. Есть пример, видите. Еще, пожалуйста, если есть вопросы. Когда мы боимся потерять сознание Кришны, является ли это беспокойством ума, или это или духовное что? Спокойствие? Беспокойство? Духовное беспокойство. Прабхупада говорит, что к сознанию Кришны не примешивается беспокойство его утраты. Не примешивается. В этом отличие также от материального счастья. Когда мы приобретаем материальное счастье, с этим сразу же мы получаем беспокойство, страх утраты его. Подобно как деньги мы приобретаем и сразу одновременно получаем страх, боязнь потерять эти деньги. Духовное счастье не имеет такой примеси. Процесс необратимый. Mm-hmm. Трансцендентное беспокойство. В духовном мире. Да, есть такое. В духовном мире есть трансцендентное беспокойство. Конечно, там они существуют. Но это называется встреча разлука. Они не теряют сознание Кришны. Просто испытывают разлуку. Там нет потерь. Таких страхов там нет. Что они совсем потеряют Кришну. Нет такого. Но они просто испытывают разлуку. Этот страх тоже трансцендентен. Он не возбуждает ум. Он не угнетает психику, на самом деле. Нет. Это совершенно здоровое состояние. Это вкус, один из вкусов, раз, которые обостряют, укрепляют эти отношения с Верховным. Углубляют эти отношения. Насчет духовной музыки?
Да, распознание.
Мы можем различать с вами музыку в гунах материальной природы. В гунах. Музыку в невежестве, в страсти, в добродетели. Что такое музыка в невежестве?
Печаль, тоска.
Но там может быть гармония также в страсти. Вот именно музыка. Ну, печаль, тоска, безысходность, депрессия, что-то наподобие болезни. Однажды Прабхупада, когда был в Америке, его пригласил один композитор, может быть, известный, не знаю, на свой концерт. Помните, из Лиламриты? Прабхупада пришел туда, он принес свои книги, там, показать людям. Люди пришли тоже на этот концерт. Этот человек вышел на сцену и стал бить руками и ногами по клавишам. Вот тогда была модная эта поп-музыка. Руками, ногами он играл. И там громко какофонии, бутылки какие-то висели, он еще по ним стучал, там потом бил их и страшно кричал при этом. Ну, выражал чувства как мог, то есть, на сцене. И в течение это было 2 часа. Прабхупада через 40 минут, по-моему, начал мантру повторять, и до конца он даже повторял мантру. Он еще уговорил его остаться на вторую часть потом, этот человек. Прабхупада остался на вторую часть, да. Так было. Это музыка в невежестве. Ну, яркий пример такой. А музыка в страсти навсегда возбуждает. Что это за музыка такая? Там используются обычно низкие частоты, знаете, и начинает что-то такое с ним происходит. Глаза у него дышит, начинает, и начинает прыгать, скакать. Он быстро устает от этого. И вот такая музыка, она затем переходит в тамас. Тамас, агрессия начинается, да, они начинают ломать трибуны, там, сцены, вот часто такие истории происходят на больших концертах этих рок-музыкантов, толпа начинает агрессию проявлять, вот что-то крушит, ломает молодежь. Это излишнее возбуждение, потом находит такой выход в агрессии. Это в страсти яркий пример. Страсть также может смешиваться с добродетелью. Это тонкие сентименты, Бетховен, например, поиск, тоже страсть, с добродетелью. Тоже возвышенные сентименты. Но там это наполнено противоречивыми переживаниями. Этот поиск, знаете, мучения. Человеку нравится такая жизнь. Мучиться, искать, знаете, находить, терять, умирать, рождаться заново. Вот это все страсть, добродетель. На этом он культуру основывает. Как бы вот эти сильные переживания, эмоции, чувства, привязанности сильные, которые возникают, разрываются. Он все это описывает в музыке. И думает, что же такое жизнь, знаете. И вот памятник такой стоит, когда он так вот думает. То есть такая великая личность. Но обычно такие представления сейчас вот, о великих людях, вот они такие, как Высоцкий, он в страсти, в добродетели также был вот в таком ключе. Что-то задевало сердце, но также он в страсти находился, в поиске. Вот. А добродетели вы уже нашли. Вы не бьетесь головой об стенку. Что же такое жизнь, Боже мой? Вы нашли, и вы в добродетели, вы счастливы, и вы в знании. Это музыка, насколько я слышал об этом, музыка в добродетели, это некоторые раги есть, это ведический стиль, он требует утонченного слуха, более тонкого слуха, чем в страсти. Но в сознании Кришны мы воспринимаем современную западную музыку, вот, передовую, как довольно простую, примитивную, правда? Послушайте раги, но их нужно учиться слушать. Там больше полутонов есть, больше тонкостей. Для уха в страсти это может быть музыка скучная. Там нет переживаний таких, знаете, добра, зла, друзей, врагов, скукота. Нечем заняться. Убивать некого там, знаете, мстить некому. И скучный фильм будет такой, знаете. Но в добродетели человек может слушать и глубоко постигать какие-то вещи. То есть он может испытывать счастье, радость настоящую, знания приобретать определенные через эти эмоции, через музыку. Более тонченно. И трансцендентная музыка, та же как трансцендентный уровень, он похож на благость. Единственная разница в том, что трансцендентный уровень не привязан к благости. Не привязан к благости. То есть эту музыку человек поет не для своего слуха, а для слуха Кришны. Вот и вся разница. Слушая такую музыку, вы осознаете Бога. Мы с вами на Махате когда-нибудь в будущем сыграем, послушаем, я смогу сказать что-то. Но мы сказали, что могут быть перемеси страсти и добродетели. Страсть – это поиск. Добродетель – человек ищет какую-то истину, знание какого-то, устремлен в эту сторону. Но он больше ценит сам поиск, свой поиск, чем свою истину, чем истину. Готовую истину он не готов принимать. Да, можно так, имперсональный, да, такой. Да, вот эти вот энергии, он там красиво все это заполняется, знаете. Некрасиво, да? Ну, как-нибудь послушаем. Вы же играете, наверное? Да-да, как-нибудь послушаем на Махате в будущем. Да-да, надо послушать вас. Очень красиво, когда на пианино сыграете. Не, о, Боже мой, как. Да. Я все равно не понимаю в этом ничего. В общем, сыграете, я послушаю потом. Сыграете, я послушаю. Ну, как бы то ни было, что-нибудь сыграем там, споем Харе Кришна. Нет, уже нет. Такого опыта. Выше Брахмалоки, я думаю, нет, невозможно уже описывать. Я думаю, об этом полубоги должны знать. Брахма должен знать об этом. Но он не говорит, потому что это бессмысленно уже говорить. Мы запутались в ядре Вселенной. Про оболочки. Знаете, что такое оболочки Вселенной? Да? Если мы сейчас все это соизмерим пропорционально, то оболочка, ядро Вселенной – это 4 миллиарда миль. Возьмите за 2 миллиметра. Оболочка будет 11 километров. Очень сложно все это описать. Невозможно это описать для человека. Но Брахма, может быть, знает что-то в этом. То есть не все это постижимо, поскольку на самом деле это конструкция Господа Вишну. Не Господа Брахмы. Поэтому, пожалуй, сложно было бы это все описывать. Была бы большая путаница в уме. Даже Вселенную трудно понять по Писанию даже. Но упоминается, что там еще выше. Однако, что это такое, не описывается подробно. картина, она сверхпотрясающая вся эта. То есть пример из христианства, да, все апостолы погибли не своей смертью, да, мученической смертью погибли. Иисус Христос также был распят. Как же понимать это изречение Кришны, мой преданный никогда не погибнет? Дело в том, что это была миссия Иисуса Христа и его последователей. Это была причина, почему они пришли в этот мир. Пожертвовать своей жизнью ради очищения мира. В этом была суть их прихода. Христос подал пример первый, но он сказал, что если вы идете за мной, вы должны делать точно так же. Принять мою миссию должны. Это была миссия и гуру, и ученики пошли за ним. Сознательно делали это. Так они тоже брали карму мира. В этом была задумка. Безусловно, никто из них не погиб духовно. Все они очень возвысились, эти люди. Васудева Дата говорил об этом Господу Читании. Что, говорит, плохого, если все люди пойдут на Вайкунтху? А я один в ад за них. Ну, сам подумай. Вот такой обмен предлагал. Ну, разве это плохо? Если я возьму всю карму мира на себя, всю Вселенную, пусть я пойду в ад, но это же я один всего. А столько людей освободится. Тоже хотел делать что-то такое. Но гораздо больше масштабе, посмотрите, он хотел всю Вселенную так освободить. Господь Читания, ему не понравилось это, поскольку Васудева Дата его великий преданный. Он сказал, ничего не изменится. Даже если ты освободишь всю Вселенную, ничего не изменится. Вот мешок горчичных зерен, убери одно, что изменится? Ничего не изменится, Васудева Дата. Сострадание. Сострадание, да? Сострадание. Есть знания, у кого-то нет знания, и вы сострадаете. У кого? Да, у него было знание, есть знание, и он видит, что у других нет этого знания. Хочет помочь, естественным образом, сострадание. Автоматически, да? Коруна шакти называется.
Но он не теряет знания.
Нет. Он не попадает в ад, видите? Преданный нет, преданный под защитой Господа находится. В аду Нарада Муни там проповедует, я слышал. Но он ненадолго спускается туда. Он быстро перемещается очень. Но он там проповедует. Как правильно бояться Майи? Что такое Майя? И почему нужно ее бояться? Как ее преданный боится? Что вы боитесь больше всего? Ну что преданный обычно боится больше всего? Забыть о Кришне. Поэтому он боится Майи. Прохлад Махарадж это сказал на самом деле. Когда Нарисимхадев разорвал Хираньякашипу, там гнев был его ужасающий. Настолько, что даже полубоги они не могли, не решались подойти к нему. Но он защитил полубогов, пришел, но там был такой гнев, что даже полубоги были не уверены в безопасности. Он рычал, он смотрел очень дико, и даже Господь Шива не мог подойти, и Брама не мог подойти. И они обратились к этому ребенку, Прохлад, ради тебя же пришел, подойди, успокой его. Скажи что-нибудь ему, молитву вознеси, иди. Прохлад так бесстрашный, он уже бесстрашный, он взял гирлянду и пошел к нему. Нарисимхадея, представьте, с когтями, рычит. Тут кровь, это все, это внутренность навешивает на себя. Не может успокоиться там, понимаете? Вот сейчас под руку подойти к нему, разговаривать. Воплощение Бога, гнева Бога. А Прохлад взял гирлянду и говорит: Нарисимхадев, я не боюсь твоих когтей. Я боюсь материального существования. Боюсь забыть тебя. Когда ты сказал, Нарисимхадев стал плакать сидеть. Успокоился. И заплакал, когда увидел Прохлада. Итак, поскольку Кришна – это объект, высший объект любви для преданной привязанности, он, конечно, боится потерять эту привязанность. Нанда Махарадж не мог успокоиться, когда Кришна покинул Вриндаван. Он не мог ничего делать вообще. Никаких своих обязанностей не мог выполнять. Он сидел просто вот так вот, голыми руками обхватив. Был ни живой, ни мертвый, ни умный, ни глупый, непонятно, что с ним было. Потом он сказал: Нанда, зачем так убиваешься? Кришна, ты же не просто твой сын. Боишься, что ты сына потерял. Кришна – это Бог. Это ты еще хуже. Значит, я Бога потерял. И они боятся забыть Кришну. Поэтому они так сокрушаются. Природа преданных такова, что в разлуке их память сильнее еще обостряется, медитация еще усиливается больше, подобно сумасшествию. Вот этот страх потерять Кришну еще больше связывает их, понимаете, да? Еще больше их связывает. То есть невозможно такой разлуки, на самом деле разрыва невозможно в этом состоянии. Обычно люди боятся страданий, а чистый преданный боится забыть Кришну. Страданий как таковых он не боится, видите, как те не боится Нарисимхадева. Но боится забыть Кришну еще. До того, как придут страдания, сначала человек забудет Кришну. А обычный человек, забывая Кришну, еще не чувствует страданий, значит, он не боится, видите. А страдания приходят позже, тогда он начинает бояться и обращаться к Богу. А чистый преданный нет. Он боится забыть Кришну, поэтому страдания к нему не приходят, как к обычному человеку. Можно ли вообще забыть? Можно. Вообще, если... Но нужно постараться забыть Кришну. Не так просто, конечно. Если человек узнал в этой жизни о Кришне, в этой жизни ему трудно забыть будет полностью его. У меня были друзья. Когда-то мы вместе пришли в сознание Кришны. И, может быть, были несколько лет вместе, потом они отошли на какое-то время. И через какое-то время я встретил на улице их. Они гуляли с ребенком. Мы были друзьями раньше, мы разговаривали, встретились, обрадовались. И как дела? Где вы сейчас? Говорит, мы сейчас в христианстве. Говорю, ну что ж, хорошо. Ходите в церковь? Да, ходим в церковь. И так мы говорили. А я в сознании Кришны так же, как и раньше. Затем они стали откровенно говорить: ты говоришь, знаешь, на самом деле, мы, конечно, в христианстве, но мы не можем забыть Кришну. Не так просто это все. Одна преданная ушла на 9 лет из движения. Через 9 лет она пришла. И она сказала мне: я, говорит, знаю твои проблемы, а ты мои не знаешь. Я говорю: какие у меня проблемы? Она говорит: твои проблемы, ты хочешь помнить Кришну, правда? Всегда. Я говорю: да, точно. Я пытаюсь, это трудно. А вот мои, говорит, проблемы, я не могу забыть его. Поэтому что-то есть, конечно же. Но есть это смаранам, память смаранам называется, есть уровни смаранам. Бхагаватам Сарасвати Прабхупада цитирует в «Нектаре наставления», как раз это описывает смаранам развитие этапы. Варанадаша, смаранадаша и так далее, до сампати, уровня сампати, совершенного памятования, круглые сутки. То есть человек думает о Боге, как Прахлад Махарадж, то есть совершенство сознания, сознание Кришны и сознание Васудевы. Можно утратить высшие уровни, можно это помнить нижнее, можно это помнить на уровне религии просто. Как религиозные люди, они просто Иисус Христа, иконку поставят, все. Так они помнят Иисуса. Ничего, толком не знают даже, что это за человек, толком. Просто вот так помнят, на таком уровне тоже можно помнить. Какие-то атрибуты помогают. Кришна – это взаимоотношения. Это раса, это вкус. Человек очень боится потерять это.
Буквально два слова. То есть опыт был очень трудно. Горе, то есть в основном проповедь христианства идет страдание. Забыть о радости, о отношении. Поэтому это особо остро чувствуется. То есть ты видишь распятого Бога, помнишь о славе с ним взаимоотношения.
Да, да, живите в радости. Это напоминание просто. Карма. Напоминание о карме. Человек боится совершать грехи, он страдает за это, но он не может оставить греховную деятельность, поэтому проблема возникает. Если он оставляет греховную деятельность, он освобождается от этого.
Почему трудно забыть Кришну? Потому что если надо взаимоотношения, радости.
Ага, да, да.
Ты все время должен думать о горе, о Христе, о распятии. То есть о Боге как убиенном, а здесь о Боге как о радостном. Это ведь не только образ, то есть это не только ритуал, это ведь и взаимоотношения.
Взаимоотношения, да.
Поэтому острее это чувствуется. Очень хочется радости, когда тебе очень плохо.
Да, божества всегда красивые, видите?
Это красивые.
Да?
Думать, как они кушают, как они одеваются. А здесь все время крест.
Ну, посмотрите.
Это в том-то и дело. Где только крест, а там же можно еще потанцевать. Где только крест.
Не хотите крест?
Нет, мы тоже не хотим. Поближе.
Никто не предлагает, не беспокойтесь. Все будет так.
Просто поближе хочется. Вот в чем сладость.
Да, я согласен, да. Но кому-то нужно напомнить, как же, тоже крест кому-то нужно показать, что не греши, пожалуйста, Христос страдает. Для кого-то это нормально. Здесь не нужно. Кого едят? Друг друга едят? Рассказать, как это делают? Ну, вот как сейчас. Вы едите меня, а я вас. Вы слушаете меня. Вы же что-то впитываете. Вы едите сейчас. Это тоже принцип еды. Вы наполняетесь чем-то, когда слушаете лекции по Бхагавад-гите? Значит, вы насыщаетесь? Значит, это вы едите. Меня съедаете. Пожалуйста, вот пример. Ну, не меня, конечно, а Кришну, если через меня что-то проходит, то вы, конечно, Кришну принимаете. И также в духовном мире таков принцип. Принцип. То есть принцип мы можем уловить по шраванам, киртанам, например. Также прасад – это пища. Если она насыщает, зачем ее предлагать? Ну, мы предлагаем, потому что это еще другое насыщение, не так ли? Значит, есть принцип питания тоже из духовного мира. Это обмен, просто обмен вкусами. Вы даете один вкус, кто-то другой дает другой вкус. Это подобно как пища, как питание. Подобно этому. Но потом увидите подробно все это там уже. Что, может быть, это трудно нам понять сейчас все-таки здесь. Через это тело трудно, может быть, все это до конца понять. смерть родственника, это имеется в виду телесные привязанности, да, когда они разрушаются, они оставляют сильную боль. Так. Но человек видит душу, это страдание уравновешивается. Не так, что он лишен этого чувства утраты. Нет. Он может также любить кого-то, как родственника. Безусловно. Но этот разрыв уравновешивается знанием, так скажем. Ну, Бог дал, Бог взял. Ну, все в равновесии остается. Душа не умирает, ну, тело временно, ну, таков закон, все нормально. Уравновешивается. Он может немного поплакать, попереживать, чуть-чуть. Но речь идет о том, что иногда, когда близкий родственник умирает, умирают и другие родственники от горя. Такого не происходит. Это невежество. Такого разрушения не происходит, нет. Его чувство под контролем знания. Когда вы говорите о живых существах, о сострадании к ним, это другой вопрос. Дело в том, что Кришна хочет освободить обусловленные души. Это его план, его желание. Ведь он же отец всех живых существ. Естественно, он испытывает какие-то чувства к ним. Но, с другой стороны, чувства Кришны другие. Он не испытывает этого обычного сострадания, которое присуще нам. Человек заболел, ребенок заболел, и я сострадаю, я страдаю вместе с ним. У Кришны нет такого. У него трансцендентные чувства. Он в трансцендентном блаженстве. Его не затрагивают боль и радость этого мира. Он выше греха и благочестия. Таким образом, шансов освободиться у живого существа – ноль. Понимаете? Потому что Кришна никакому к этому отношения не имеет. Его невозможно к этим страданиям привлечь. У него чувства другие, трансцендентные. Он Бог. Преданный это понимает. Зная планы Господа, он думает. Он думает с великим состраданием о живых существах. И поскольку он чистый преданный, Кришна живет в его сердце, Кришна через его сердце проникает этим состраданием к живым существам. Он привлекает его через свое сердце, через сердце чистого преданного. Как он говорит Арджуне, твой друг, твой враг, мой враг, Кришна говорит. Начинает так же воспринимать, как Арджуна. Врагов, друзей, хотя у него нет врагов и друзей. Но через Арджуну он так может понимать, поскольку он друг ему, раса. Это их вечные отношения. То он откликается на его чувства, он взаимодействует с ним как друг. И также чистый преданный он прекрасно понимает, поскольку он сам из этого вида жизни, он понимает, как цена человеческая жизнь. Любой человек может достичь самосознания в этой жизни, любой. Они не используют этот шанс. Как жаль, он думает. Он молится Кришне, Кришна, помоги. И Кришна через его сердце чувствует это сострадание, не сам, через сердце преданного. Вот это его боль, его сострадание – это боль Кришны, на самом деле. Это вопрос уже взаимоотношений, видите. Когда мы объясняем философию, она достаточно суха. Душа не скорбит, не желает и прочее, но есть еще взаимоотношения духовные. Они тоже имеют место, видите, здесь, одновременно с этим. Человек? Это человек? Бхагаватам говорится. Кто хочет наслаждаться тремя гунами одновременно, это человеческое существо. Мы с вами, видите, тот самый коктейль. Готов уже. Человек может наслаждаться любыми гунами природы. Невежественные люди есть полностью. Живут как поросята буквально. Есть люди в страсти, они активные, представительные, богатые, образованные и так далее. Двигающие культуру. Есть добродетели мудрецы также среди людей. Видите, все эти уровни встречаются. Разных гунах человек может выбрать любую гуну. Животные не могут выбор такой иметь. В гуне невежества вот там все, он в своем виде. Он не может тут какую-то революцию культурную устроить, поросенок. Не в состоянии, нет. А человек может быть простым, потом измениться, то есть прогрессировать как-то, меняться или деградировать. То есть он выбирает гуны, видите. Очень изменчивый человек. Был хорошим, стал плохим, или был плохой, стал хорошим. Такое тоже бывает. Три гуны одновременно перед нами, перед нашим выбором.
Духовная конфессия тоже
в духовной, что?
Духовная конфессия.
Все в гунах находится. И религии в гунах находятся, и люди, и наука, и счастье, и пища. И... Да, в разных гунах. Все в гунах находится. Религия как такова – это благость. Это благость сама по себе. Но благость может спускаться на уровень невежества, на уровень страсти, на уровень благости. Да? Люди могут быть на разных уровнях, верно? Когда вы благость спускаете на уровень невежества, что это такое? А, Б, В, Г. Вы учите простым вещам. Да, детей. Это знание, но это не полное знание. В страсти вы уже можете складывать слоги и испытывать понимание какой-то этих вещей. И в благости вы уже можете заниматься литературной деятельностью. Видите, есть разные уровни этого всего. Но принцип тот же самый. Благость, религия всегда благость. Просто спускается на разные уровни. Религия не может быть в невежестве, если она исходит от Бога, да? Есть религии, которые без Бога существуют, скажем, языческие религии. Это что такое? Это в страсти. Поклонение духам и привидениям – это поклонение в тамасе. Поклонение людям сильным мира сего в страсти, поклонение полубогам в добродетели. Но когда мы говорим о религии, религия исходит от Бога. Она как минимум благости, принцип благости. Эти формы даже нельзя назвать строго религиозными, эти вот ритуалы. Как шаманизм там говорят, да, то есть как-то даже к религии не относится, к мировой. Или поклонение лидерам, политикам, культы личности тоже как нельзя назвать религией еще. Бога нет. Полубоги уже ближе к этому, поскольку они связаны своим служением с Богом. То есть человек поклоняется полубогам, поклоняется мне, Кришна говорит уже, но не так, как следует это делать все же еще. Есть непосредственное служение Богу, возлюби Бога, так и говорится, возлюби Бога. Это уже религия как таковая. По своей религии должен убить. Говорится, не убей. Не убей. По своему представлению он, скорее всего, хочет убить. Не по религии. Нет, они могут так извращать религию. Мы не согласны с этим. Обрести любовь к Богу, говорите. Обрести взаимоотношения с Богом. Вы спросите этого человека, вы верите в Бога? Он скажет, да. А знаешь, какие у тебя с ним взаимоотношения? Он скажет, нет. Вот цель сознания Кришны – обрести взаимоотношения с Богом личные.
Если сознание Кришны – то это отношение с Господом, то получается, что это именно те отношения, которые были, например, у Нарада Муни. Своей жизни, когда он родился как сын служанки, он возродил в себе эти отношения с Господом, то есть были какие-то личностные отношения. А то, что мы сейчас имеем, это нельзя за это создание Кришны. Что это? Ментальная какая-то преданность? Или...
Сейчас сознание Кришны имеете в виду?
Для нас, да. У нас нет личных отношений, значит, это уже не сознание Кришны, это что-то еще.
Это садхана-бхакти, рагануга-бхакти. Это разные уровни этой лестницы. То есть мы в преданном служении находимся. Например, Прабхупада, с ним жил один ученик, который чувствовал себя достаточно слабым, его чувства были слишком слабые. Он не чувствовал достаточно сил, чтобы соблюдать строго все принципы регулирующие. И он жил поэтому с Прабхупадой вместе, служил ему, был секретарем, помогал. И в присутствии Прабхупады он чувствовал силу, поддержку. Не было проблем у него. И так уже несколько дней он жил с Прабхупадой, все было очень хорошо. Он забыл о своих проблемах, и Прабхупада однажды послал его в магазин за овощами. Баклажаны купи. Но ушел на полчаса, вернулся и полностью в депрессии. Говорит, Прабхупада, я негодяй. Что такое? Я о чем только не думал там на улице. Вышел на полчаса, но я смотрел туда и сюда, эти мысли у меня всякие. Я хочу чувственных наслаждений на самом деле. Я не способен сопротивляться всем этим вот натискам майи. Но он стал так говорить о себе, Прабхупада, ты баклажан-то купил? Баклажаны купил там на кухне. Но это все, что я хотел от тебя. То есть гуру принимает это служение. Другой преданный сказал: Прабхупада, я пытаюсь делать, как вы говорите, но не получается ничего. Не могу я постоянно думать о Кришне, не получается ничего. То есть ты стараешься, Прабхупада, у тебя не получается. Да, это не грех, сказал Прабхупада. Гуру принимает, если гуру принимает, значит Кришна принимает. Видите, есть поддержка, есть помощь. То есть мы начинаем, мы не можем еще твердо помнить о Кришне, но гуру принимает наше служение. Так же, как ребенок делает неумелые попытки, но отец принимает его попытку, его старание принимает. Стараясь, он научится, он знает. Поэтому он прощает на этом уровне многие вещи. Позволяет ему делать самостоятельно, портить что-то, ошибаться. Даже снова помогает ему, снова наставляет. Очень добрый отец. И вот Прабхупада говорил: неважно, баклажаны принес все. Кришна доволен. Позже, однако, чувства очищаются, укрепляется разум. Все это будет происходить, верно? Мантра повторяется и слушается, усилия совершаются. Постепенно звук Святого Имени проникнет вглубь, в сердце. Вот наша задача туда, туда его проглотить. И это да, это будет легко. Это станет естественно. Отвергать объекты чувств, наслаждения чувственные. Размышлять о Кришне станет совершенно естественно, природно для ума. С течением времени. То есть процесс останется тот же самый. Видите? Та же мантра, те же принципы, тот же принцип служения гуру, вайшнавам, Кришна Прасад. Ничего не изменится. Поэтому мы говорим, что человек уже занят преданным служением. Пока Кришна принимает, это преданное служение. Вот когда Кришна не принимает, это не преданное служение. Ничего не понял, подождите. Цитата? Это цитата? Нужно еще раз цитату произнести.
Тот, кто смело собрал отца и стадо, фактически обречен на одиночество.
Да.
Самое трудное, и, пожалуй, самое трудное опознать на собственном опыте, что тот, кто... Что самое трудное, пожалуй, самое трудное быть одиноким среди людей, но радостным и счастливым в своей душе. Вы могли пояснить, что вы хотели?
То, что сказал, опять же, не знаю, что тут можно объяснить. Все, кажется, понятно. Нет, просто уровень осознания Бога в сердце. Безусловно, но даже в обществе преданных у каждого будут свои индивидуальные отношения с Богом. Индивидуально это. Поэтому одновременно будем уединены с Богом внутри себя. Вместе с преданными будем всегда. Но при этом будем внутри всегда чувствовать уединение, комфорт, счастье, личных отношений с Богом. Это не противоречит.
На определенном уровне, да?
На определенном уровне, конечно.
А на
каком? На каком уровне? На том уровне, когда вы уже испытываете вкус, можете понять, о чем речь идет. То есть человек впадает в отчаяние, если он чувствует свою слабость и что-то не может проконтролировать ум, свои желания, скажем, да? Причина потери веры, энтузиазма. А веры во что он теряет? В себя и в процесс, верно? Это означает, что он полагается на себя и на процесс. А на Кришну еще не полагается. Ну, в этом причина. Пока мы полагаемся на себя, Кришна позволит нам исчерпать все свои возможности. и остаться ни с чем потом. И в конце концов обратиться к Нему. Понимаете, какая вещь? Мы не должны полагаться только на собственные силы. Процесс не восходящий, а нисходящий. Мы должны стать просто попрошайками. В Индии видели? Здесь вот так, таких активных нищих нет, а в Индии есть такие люди, они активные. Вот мы первый раз столкнулись с ними в Калькутте. Ну, с их именно активностью, с их искусством, как они могут просить подаяния. Такого никогда не знали вообще в этом. Харибол. Очень смиренно и спокойно притягивает ладонь прямо близко к вам. Говорите, нету, он не уйдет. Он попрошает, он Харибол. Можете толкнуть его, ударить его, пнуть. Харибол. Нет, вы не сломите его. Он еще смирение, еще смирение, еще смирение. В конце концов, да, на возьми. Побеждает вас? Смотрите. Почему? Почему он побеждает нас? Смотрите, почему? Скажите, ответьте, в чем причина? Потому что у него нет ничего. В этом его сила. И вот когда вы скажете, Кришна, ничего нет у меня уже, все. Лалу Баба, знаете историю? Он очень богатый человек был. До сих пор его деньгами еще кормят людей в Индии, во Вриндаване. Очень богатый. Он давал пожертвования в храм, и Пуджари служил там, драгоценные камни, использовал красивые одежды, хороший прасад. Однажды он подошел к этому храму, и ему вынесли немножко махапрасада. Взял махапрасад, попробовал и волос. Волос Пуджария там. Он впал в гнев, он то есть, жертвует деньги, он обеспечивает этот храм всем необходимым. Пуджари, он совершенно безответственный, грязный прасад, пищу такую, божеству предлагает. Позвал Пуджари в гневе, пнул ногой его в живот сильно и убил. Умер человек от удара. Он очень сильно расстроился, печалился Лалу Баба, что совершил такой проступок. Пошел на Ямуну. В этом состоянии он сильно очень переживал, чрезвычайно. Стал молиться Кришне, и солнце садилось. И какой-то там человек спал на песке, отдыхал, уснул. И дочь, девочка рядом сидела, говорит, отец, вставай, вставай, пора, солнце заходит, пора домой идти. Лалу Баба слушал, пора домой, солнце садится. И он оставил все свое богатство, отдал все деньги в храмы и ушел жить в Вриндаван. Пора, солнце садится, пора домой. И затем он всю жизнь свою служил там, он строил какой-то храм, построил большой храм, да, он деньги все свои использовал, все. И в этом храме однажды Кришна явился ему. Говорит, Лалу Баба, ты еще кое-что должен сделать для меня. Говорит, Господь, но сейчас уже нет ничего вообще. Все, все деньги кончились, нет ничего, все раздал. Ничего не могу сделать. Нет, сейчас ты должен сделать для меня самую дорогую вещь. Ну как? Ну нет ни копейки, все отдал. Теперь ты должен построить храм в своем сердце. Вот когда у тебя уже нет ничего, вот тогда ты делаешь настоящие вещи. Ну, полагайся на свои силы, повторяй мантру в процессе. Да, и Кришна будет говорить, давай, 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 полагайся на свои силы, пока они не кончатся. Сил никаких не нужно, чтобы предаться Кришне. Арджуна потерял все свои силы. После ухода Господа Кришны Арджуна потерял все свои силы, он даже лук не мог натянуть свой. Великий воин не мог разогнать свору разбойников. А? Видите, он не смог. А Прабхупада говорит, он потерял все свои силы. Потому что собрался вернуться к Богу. Для этого не нужно никаких сил. Просто желание. И так человек отказывается от всего, и у него появляется единственное желание – служить Кришне. Таким образом мы достигаем сознания Кришны. Мы трансцендентные попрошайки. Кришна, мне нет ничего, никаких сил. Какие мои силы? Я крошечный микроб в этой вселенной. Один ребенок в семье преданных, они ехали на машине, он растет в атмосфере сознания Кришны. И вот на машине он говорит, мама, я Бог. Ты Бог? Да, ему 3 года. Она говорит, ну Бог, он же самый умный. Ты самый умный? Он говорит, да, самый умный. Ну а Бог, он знает, что он самый красивый. Ты что, самый красивый всех? Да, я самый красивый. Я Бог. И мать думала, что же ему сказать? И тут у него потекли сопли из носа. Он говорит, а у Бога сопли не текут. И он стал думать серьезно. Он долго думал, сказал, мама, я не Бог. Какие нужны силы, чтобы предаться Богу? Вот когда сопли потекут, и все, все станет ясно. На самом деле слезы потекут у преданного. У ребенка сопли потекли, но у преданного слезы потекут. Скажет, я все отдал, нет ничего, все, Кришна. Можешь забрать меня теперь. Шри Прабхупада ки джай. Хари Кришна.